Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые Я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Сегодня в студию к нам пришел Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Оскар.
Перед тем, как мы начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна, мы хотим напомнить нашим слушателям, что все цитаты в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Сегодня, Дмитрий, мы подходим к поворотному моменту в Евангелии от Иоанна. Это граница между двумя большими разделами этой книги. Не могли бы вы дать нам обзор первого раздела, Дмитрий?
Хорошо. Первый раздел начинается с первой главы Евангелия от Иоанна и продолжается до 12 главы. В этом разделе основная мысль заключается в том, что Христос приходит через воплощение. Второй раздел, который начинается с 14 главы, показывает нам, что Иисус уходит через смерть и затем проходит через воскресение, и в воскресении приходит как Животворящий Дух. В первом разделе, в первой главе, мы увидели, что вечное Слово, воплотившись, пришло, чтобы принести Бога в человека, чтобы Бог был для нас нашей жизнью и жизненным снабжением. Во второй главе Иоанн показывает нам принцип жизни и назначение жизни. Принцип жизни – это превращение воды в вино, то есть превращение смерти в жизнь. Назначение жизни – построение Божьего дома, Божьего храма. Затем Иоанн показывает нам 9 случаев, в которых Христос, как жизнь, удовлетворяет каждую нужду человека для созидания Божьего жилища. В 12 главе мы видим следствие жизни, мы видим дом пира, то есть церковную жизнь в миниатюре. Но этот дом пира, разумеется, прекрасное место, и Господь там получает огромное наслаждение, но одного такого дома пира недостаточно. Господу нужно умножить жизнь, поэтому в той же 12 главе он показывает себя как одно пшеничное зерно, которое падает в землю и умирает для умножения жизни, для произведения точно таких же пшеничных зерен. И, наконец, в 13 главе мы видим поворотный момент. Господь осознает, что Он вышел от Отца и идет к Отцу. Начиная с 13 главы и более подробно в 14 главе, Он показывает, что Ему предстоит уйти от учеников, а затем прийти снова, и уже прийти не для того, чтобы, как в первой главе, принести Бога в человека, а для того, чтобы принести человека в Бога для созидания Божьей вечной обители.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте обратимся к Уитнесу Ли и послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
If you do get into this book, you could see the revelation concerning Christ.
Если вы будете рассматривать эту книгу, вы увидите, что откровение о Христе как жизни для произведения церкви полностью завершается в первых 13 главах. Но мы не знаем, каким образом Господь может вложить себя в нас как жизнь. Он провел с учениками 3,5 года, чтобы помочь им понять, что Он пришел для того, чтобы быть жизнью для людей, чтобы люди были возрождены божественной жизнью, чтобы они стали домом Божьим. Но как это можно осуществить? Как он может проникнуть в учеников и стать их жизнью? Он говорил об этом, но Он мог быть лишь рядом с ними, быть среди них. Он не мог войти в них. Если вы прочитаете 13 главу, вы увидите, что в то время Господь сказал Своим ученикам, что Он уходит. Согласно природному представлению, это означало, что Господь покинет учеников. Они не поняли этого. Они начали спрашивать Его, куда Он идет. «Куда ты идешь?» Если вы прочитаете 13, 14, 15 и 16 главы, то вы увидите, что Господь так и не сказал им со всей ясностью, куда Он идет. Я много лет изучал Евангелие от Иоанна. Не могу вам сказать, сколько времени я провел, пытаясь узнать, куда же на самом деле должен был уйти Иисус. Я так и не узнал. Прочитайте 12, 13 и 14 главы. Он так и не сказал ясно, куда Он уходит. На самом деле, Он совершенно ясно сказал, куда Он уходит. Это непонятно лишь с точки зрения наших представлений. Но в Его словах все совершенно ясно. Он сказал, что уходит к Отцу. Он не говорил, что уходит на небо. «Я пришел от Отца, и теперь я ухожу к моему Отцу». Это беспокоило людей. Никто не мог понять, о чем Он говорит. «Ты уходишь к Отцу? Разве это не означает, что ты опять уходишь на небо?» Это понимание, соответствующее природным человеческим представлениям. Но Господь Иисус имел в виду совсем не это.
Этот раздел в конце 13 главы и 14 главе очень таинственен, и многие его понимают неправильно. Такое впечатление, что этот раздел озадачил не только нас, но и учеников. Прежде всего, что касается ухода Господа, каково было природное представление учеников и каково божественное откровение? Дмитрий, может быть, вы проведете для нас это сравнение?
Вы сказали, что это таинственная глава, и вопрос ухода Господа – это таинственный вопрос. Я с вами совершенно согласен. На самом деле, понимать, что это непростой, таинственный вопрос – уже великая милость. Многие верующие подходят к этому отрывку со своим природным пониманием, без молитвы, без божественного озарения. Эта тема очень глубока, она превосходит человеческое понимание. Нам нужно молиться, нам требуется божественный свет, чтобы увидеть, что Господь имеет в виду в этом отрывке. Многие верующие предлагали ошибочные толкования этого отрывка. И пусть эти учения и проповеди соответствуют традиции, но в свете чистого Слова Божьего они оказываются ущербными. Учеников эти слова действительно поставили в тупик. Господь говорит, что Он уйдет, потом придет. Разумеется, первый вопрос, который возникает, куда? Куда Он уйдет? Откуда Он придет? Каково же природное представление? Ну, наверное, ученики считали, Господь уходит от них физически. Может быть, они понимали, что Он уходит через смерть. И идет затем в какое-то место. Они сказали ему, мы не знаем, куда ты идешь. Как мы можем знать путь? Традиционное природное представление заключается в том, что сегодня мы живем на земле, но Бог хочет забрать нас с одного места, с земли, и перенести в другое, лучшее место. И считается обычно, что это происходит во время смерти. Здесь Господь пошел на смерть, и, как ученики считали, видимо, после смерти Он оказался в этом самом лучшем месте, которое Он сейчас готовит для нас, чтобы и мы однажды попали в это место. Обычно под этим местом представляют небо, какой-то небесный дворец, какие-то небесные чертоги. Господь же на этом фоне показывает откровение, куда Он идет. Он поворачивает учеников от места к личности. Господь ясно говорит много раз и в 13 главе, и в 14 главе Евангелия от Иоанна, что Он идет к личности, к Отцу. Он ни разу не сказал, что Он идет на небо, но многократно Он говорит «Я иду к Отцу». Итак, божественное откровение заключается в следующем. Цель Бога – привести нас в Себя, в личность. Господь говорит в 20 стихе «Я в Моем Отце, и вы во Мне, и Я в вас». Этот факт ученики должны были осознать после того, как Господь пройдет смерть и снова вернется к ним в воскресенье. Итак, здесь имеется в виду не физическое место, не небесный дворец со многими роскошными чертогами, а взаимное обитание личностей. «Я в Отце, вы во мне, и я в вас». Это невозможно представить себе, это трудно описать, но слава Господу, мы можем переживать это. И также Господь раскрывает в этом отрывке, как именно Он уйдет и как Он придет снова к ученикам. Он уйдет через смерть, а придет Он в данном контексте не в конце этого века, не при Своем втором пришествии, а в воскресении, как пневматический Христос, то есть как Христос в виде Духа, того Духа, который способен войти в учеников, чтобы стать для них путем в Бога, не в какое-то место, не на небо, а в личность, в самого Отца.
Благодарю вас, Дмитрий, за это ясное и подробное объяснение этого трудного различия. А теперь давайте послушаем наш следующий фрагмент из сообщения Уитнес-Али.
You see here, the Lord said, verse 4, and you know where I go.
Как вы видите, Господь сказал в стихе 4, «И куда я иду, вы знаете путь». Фома тут же ответил Господу, «Господь, мы не знаем, куда ты идешь. Как мы можем знать путь?» Это было подобно спору. Господь сказал, «Вы знаете, куда я иду, и вы знаете путь». И Фома тут же отвечает, «Мы не знаем, куда ты идешь. Как мы можем знать путь?» Тогда Господь сказал ему, «Я есть путь». На месте Фомы я бы спросил, «Господь, о чем ты говоришь? Ты говоришь, что ты путь. Более того, ты действительность и жизнь. Чем больше ты говоришь, тем дальше ты заводишь нас в лес. Нам непонятно, о каком пути ты говоришь». Не нужно ничего больше говорить. Не говори ничего о действительности. Что такое действительность? Что это значит, что ты есть путь и действительность и жизнь? Но Господь сказал что-то еще. Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня. Господь, куда ты идешь? В Отца или на небо? Если бы Господь сказал «Никто не приходит на небо, кроме как через Меня», все было бы ясно. Если бы Господь сказал эти слова, все ученики поняли бы, что Он уходит на небо. Но Господь не сказал этого. Он говорил, что идет к Отцу. Он снова и снова говорил, что уходит к Отцу. Я бы спросил у Господа, «Господь, а где Отец?» Прочитайте стих 10. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Где Отец? Отец во мне. Я ухожу к Отцу, и я уже в Отце, и Отец во мне». И при этом он должен был уйти к Отцу. Это действительно очень запутанно. Господь, неужели ты не можешь сказать нам прямо, куда ты идешь? Но христианские богословы уже нашли ответ. Они говорят, что Отец находится на небе. По их словам, когда Господь говорит, что уходит к Отцу, это означает, что Он уходит на небо. Если бы все было так просто, это никогда никого бы не беспокоило. Но все не так просто. Вот почему многие ученики в ту минуту не знали, куда же уходит Господь Иисус. Вот почему многие из нас, читая Евангелие от Иоанна, не могут понять, о чем он говорит. «И куда я иду, вы знаете путь». Но Фома не удержался и спросил, «Мы не знаем, куда ты идешь. Как мы можем знать путь?» «Я есть путь и действительность и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». Значит, ты уходишь к Отцу. Да, я ухожу к Отцу. А где находится Отец? Я в Отце, и Отец во мне».
Давайте здесь остановимся, Дмитрий. Нам нужно найти ответ на две тайны. Во-первых, куда уходил Господь? И во-вторых, что является путем туда, куда Он уходил?
В этом отрывке Господь пытался донести до нас, что целью Его ухода была личность. Господь уходил к Отцу, чтобы приготовить путь, которым мы в Христе можем войти в Бога Отца. В 6 стихе 14 главы Он говорит: «Я есть путь и действительность и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». Мы видим из этого стиха, что путем является сам Господь. Если путем является личность, то и назначением является тоже личность. Мы видим, что мы можем быть в Отце только через чудесную личность Христа. Путь в Отца, путь в Бога – это Христос как личность, причем не просто личность, а личность с Его смертью и воскресением. Первый раздел Евангелия от Иоанна раскрывает, что Христос, вечное Слово, воплотившись, приходит, чтобы принести Бога в человека. Чтобы Бог вошел в человека, потребовалось воплощение, и это понятно большинству христиан. Но сегодня мы хотим отметить, что также в Христе мы можем входить в Бога. Чтобы человек мог войти в Бога, требуется смерть и воскресение. И на это есть несколько причин. Во-первых, смерть Христа была необходима, чтобы удалить все препятствия между нами и Богом, а именно наш грех, наши грехи, то есть греховные поступки, наша плоть, наше «я», врага Божьего, сатану. Также смерть Христа была необходима, потому что в воскресении Он стал животворящим Духом, Духом, способным войти в нас и одновременно принести нас в Бога. Для многих верующих этот вопрос кажется очень сложным, и я думаю, основная причина непонимания заключается в том, что у них мало подлинного переживания Христа в Его распятии и воскресении. Нам нужно знать Христа, нам нужно стремиться каждый день знать Его крест, каждый день жить распятой жизнью, переживать Его как жизнь воскресения. Тогда мы будем приведены в Бога. И чем больше мы переживаем это, тем больше мы понимаем, что путь, которым мы в Христе можем быть в Боге Отце, уже открыт смертью и воскресением Христа. Господь прошел смерть и воскресение, чтобы стать для нас путем, чтобы открыть для нас путь, которым мы в Нем можем войти в Отца. Так что в итоге у нас с Триединым Богом появляется взаимная обитель.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте послушаем наш следующий фрагмент из сообщения Witness Lee.
There was no intention that the Lord had to bring His believers from this one.
У Господа не было намерения привести своих верующих из одного места, где они находились, в другое место. Забудьте об этом. Дело не вместе, дело в личности. Намерение Господа состояло в том, чтобы привести своих учеников в божественную личность. Мы родились от Адама. Мы были в человеке, Адаме, а не в Боге, не в божественной личности. Но теперь намерение Господа состоит в том, чтобы привести нас в божественную личность, в Отца. Он хочет привести нас не в какое-то место, а в личность, божественную личность. Но позвольте мне спросить у вас, как может грешник, греховный человек, такой как мы с вами, войти в Бога? Как может греховный человек войти в праведного и святого Бога? Это невозможно. Неужели вы полагаете, что вы можете войти в Бога? Нет. Как же мы, грешники, можем войти в Бога? Именно поэтому Господу Иисусу нужно было уйти. Он должен был уйти не на небо, а на крест, чтобы унести нас, грехи, мир, наше «я», нашего старого человека, нашу плоть. Все известные нам преграды были унесены смертью Господа. В Америке очень много автодорог. Понимаете ли вы, что после распятия Господа появилась как бы широкая автодорога? До его распятия были реки, горы, холмы, леса и многое другое. Все это мешало нам войти в Отца. Но Господь Иисус своей смертью проложил путь, приготовил путь. Как вы, грешники, можете войти в Бога? Там нет места для вас. Но благодаря своей смерти и воскресению Господь не только проложил путь, но и приготовил для нас положение и место перед Богом и в Боге. Вот почему Господь сказал: «Я иду приготовить вам место». Аллилуйя! Через смерть и воскресение Сына все мы вошли в Отца. Сейчас Сын в Отце, и мы тоже в Отце.
Дмитрий, здесь мы увидели замечательное откровение об уходе Христа. У нас есть цель – это Бог Отец. Есть путь – это Христос Сын. И есть место – это не небо, а праведное положение, которое Христос приготовил для нас в Отце. Верующие часто понимают этот отрывок неправильно, не так ли, Дмитрий?
Да, действительно. Давайте сейчас все вместе прочитаем третий стих из 14 главы Евангелия от Иоанна. «И если я пойду и приготовлю вам место, то прихожу опять и приму вас к себе, чтобы где я, там и вы были». Почти каждое слово в этом стихе – это тайна. Господь говорит: «Я пойду». И мы рассмотрели с вами, что «пойду» значит «войду в смерть». Это указывает на распятие Господа. Затем он говорит о месте, которое он приготовит для нас. Мы увидели, что местом является не небесный дворец, а что-то другое. Господь говорит: «Я приму вас к себе, чтобы где я, там и вы были». Где находится Господь? Он в Отце. Куда же Он хочет привести нас? Туда же, то есть в Отца. Бог хочет, чтобы мы жили не на небе, не рядом с Богом, не по соседству с Богом. Бог хочет, чтобы мы жили внутри Него, как личности. Как же мы, такие падшие, плотские, грязные грешники, можем стоять перед святым, праведным, полным славы Богом, и тем более жить в нем? Это возможно только если мы находимся в Христе, если мы покрыты Его искупительной кровью, благодаря которой Бог оправдывает нас и может позволить нам входить в Него и обитать в нем. Такое праведное положение в Боге, место в Боге, Господь и хотел приготовить для нас. И это также положение в церкви, в доме живого Бога, в теле Христовом. Через искупительную смерть Христа существо Бога сейчас открыто для нас. Мы можем войти в святого, праведного, полного славы Бога и обитать в нем в совершенном мире. Мысль об обитании в Боге, кстати, прослеживается даже и в Ветхом Завете. Так, например, в 89-м псалме есть такие слова: «Господь, Ты наше жилище во все поколения». Итак, место – это наше праведное положение в праведном Боге. И Господь говорит, что Он хочет приготовить для нас это место. Как же Он приготовил? Он готовит это место не физически, опять-таки. Да, на земле Он был плотником, но на небе Он сейчас ничего для нас не строит. Верующие часто в связи с этим отрывком рассуждают о небесном дворце. Они говорят: этот дворец строится уже почти 2000 лет. Раз Господь так долго готовит нам место, то, видимо, это место будет очень роскошным. И они даже приводят описание этого дворца, где, дескать, все сделано из золота и драгоценных камней. Я бы сказал, это примитивное понимание и слишком низкое для высокого Божьего замысла. Христос приготовил положение для нас в Боге через свою смерть и воскресение. Благодаря этому шагу в Боге для нас открыто место, положение. У нас, верующих в Христа, есть не какая-то обитель на небе, не личный дворец, а положение в Боге Отце и в Его доме. Чтобы обитать в этом доме, наслаждаться миром с Богом и всем богатством этого дома, не надо ждать смерти, он уже приготовлен. Хвала и благодарение нашему Богу, хвала и благодарение Его Христу за то, что Он приготовил для нас такое место в Отце.
Да, действительно, хвала и благодарение нашему Богу и Отцу за то, что Он приготовил нам такое место через смерть и воскресение Христа Иисуса. Благодарю вас, Дмитрий. Я хотел бы снова пригласить вас в нашу студию. Приходите еще.
Большое спасибо, я с удовольствием приду к вам еще раз.
Мы напоминаем вам, дорогие слушатели, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков, редактор издательства, коллектор библейской книги. Если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Кассета высылается наложенным платежом. На каждой кассете будет две программы. Мы предлагаем нашим слушателям также заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книга также высылается наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, распространяется бесплатно. Это уникальное издание Нового Завета, снабженное обильными примечаниями. Книги и кассету с записью сегодняшней программы можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Или написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Там вы найдете сведения о наших авторах, книгах и другую информацию. Наш адрес в интернете – www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге – 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров. До встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.